Вы слушаете радио «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами Александр Акин, и я рад вам представить сегодняшних гостей в студии. Лариса Анатольевна Лоскутова, уполномоченный по правам ребенка в Томской области.
Добрый день.
Мы с Ларисой Анатольевной уже встречались, но мы встречались в другом формате, мы были тет-а-тет, а сегодня у нас в студии большая компания, с нами сегодня в студии Анна Попелла, председатель Томского регионального совета областного общества глухих и член родительского совета при уполномоченном по правам ребенка в Томской области. Добрый день.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Роберт Оганян, председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка.
Здравствуйте.
Мы встречаемся сегодня по поводу. Буквально в ближайшие выходные будет установленный когда-то Русской Православной Церковью день местночтимых святых Петра и Февронии Муромских как день покровителей семьи, брака, и эта тема для, вообще она для всех актуальная, вот, но для России при нынешней демографической ситуации, при нынешней социальной ситуации все более и более актуальна. Об этом идет много разговоров, семейные традиции, традиции там, детности в рамках вот нынешней там, сложной демографической ситуации. Те, кто знает и следит за ним, оказались такой вредкой для, скажем так, белых стран ситуации. Но вот что есть, то есть. И как раз обращение внимания церкви на именно семью, брак впервые там за много веков, а в основном традиция святости для православия, а для русского особенно исключительно монашеская традиция, либо традиция там какая-то воинско-княжеская, и вот впервые за многие годы было уделено этому внимание. И дискуссия, и обсуждение вокруг этого вопроса, что же для нас является ценностями, что для нас является важным, оно поднимается на, что называется, щит. И вот 8 июля официально установленный президентом Путиным праздник, он был официально признан официальным праздником, извиняюсь за тавтологию, 28 июня 2022 года. Вот мы сегодня поговорим. Здесь мы собрались люди, кто занимается как раз семьями, детьми. Давайте начнем, что вот для каждого из нас, из вас этот праздник. И он совсем новый, и можно ли вот для нас считать его праздником? Прошу, Лариса Анатольевна.
Ну, я считаю, что очень хорошо, что на государственном уровне утвержден этот праздник, День семьи, любви и верности, потому что в жизни каждого человека главная семья. И сохранять семьи, ценности семьи – это очень важно. А главное, что нужно передавать эти ценности из поколения в поколение, взрослые – нашим детям, а дети также потом своим детям. И вот Россия как раз и крепка тем, что мы сохраняем то, что нам когда-то передали наши предки. Я считаю, что в каждой семье есть традиции. И вот чем больше этих традиций будет, тем крепче семья, тем крепче Россия.
Анна, для вас что в этом празднике
происходит? Праздник, безусловно, очень ценный. Тут, наверное, важно не само появление праздника, да, а то, что мы все теперь будем делать для того, чтобы этот праздник действительно устоялся. Что каждая семья будет для этого делать, и что мы будем говорить своим детям. Это будет обычный день, или мы все-таки сядем вечером, например, за столом, и еще раз вспомним о том, вообще как здорово, что мы друг у друга есть. Поэтому праздник — это классно, ну, давайте поддерживать его теперь сами.
Роберт, вы этнический армянин, как я понимаю.
Да, да.
Праздник установлен Русской Православной Церковью. У нас, соответственно, мы все живем в одной стране, но страна многонациональная, и мы знаем, у нас большие различия. Для вас вот не является каким-то таким противоречием в качестве государственного праздника принят, например, праздник там изнутри одной из конфессий?
Нет, я вам даже скажу по-другому. Моей семье повезло, так как Мы, будучи армянами, проживающими в России, отмечаем как праздники Армении, так и России. Поэтому у нас, так скажем,
двойной комплект.
Праздники удваиваются, да. Что касается 8 июля, семейные ценности, вот лично для меня, для моей семьи, это какие-то обычаи, традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это какие-то чувства, которые сохраняются дома. И на самом деле для меня это такой какой-то светлый праздник, который вот именно, чтобы сесть дома там в кругу близких, отметить его.
Лариса Анатольевна, у нас сложная история. Вот если брать именно русских как такой основной этнос, мне кажется, вот эта история катком прошлась по нашим традициям. Если посмотреть, там, например, литературу дореволюционную, там, первых десятилетий разных периодов СССР, то именно вот по семейным традициям это очень сильно прошлось. Мы видим о том, что многое из того, что было, как натура совсем исчезла. Если мы читаем Шмелева, то это про какую-то вообще другую страну, про другое общество. Но, тем не менее, мы живы, мы продолжаем существовать, мы ощущаем и вообще являемся полноценным и достаточно крупным этносом. Это значит, что у нас вот все равно что-то остается, несмотря вот на такую бурную историю, в которой мы жили. Вот какие традиции для вас являются актуальными? Вот здесь упомянули, что является именно традицией вот внутри вашей семьи, что вы цените, что для вас дорого и близко?
Ну, я считаю очень ценно то, что мы всегда в семье вместе трудились и вместе отдыхали. Вот, допустим, я очень хорошо помню наши выходные летом. Я жила в сельской местности, и мы постоянно выезжали в лес за ягодой. Вы помните, в то время в магазинах не было такого количества сладостей.
Да,
и
да, да.
Мы заготавливали очень много ягоды. Мама варила каждое лето 100 литров варенья.
Ого.
Да. И все выходные мы были в лесу. Как бы нам ни хотелось, порой как бы мы ни устали. Вот. Но в то же время воспоминания об этом приятные, потому что мы много общались. Мы хохотали, мы где-то молчали вместе. Но радовались того, что мы набрали столько, нашли там какие-то такие хорошие кусты. Вот. А в то же время вот по выходным зимой мы все вместе делали пельмени на неделю. И каждую субботу после бани садились и всей семьей. Папа там накрутит мясо, мы вот... Вот. Мы вместе, вот с детства папа приучал меня любить лес, и он мог свистом подозвать бурундука, чтобы он к нему на плечо, а я бы им полюбовалась. То есть, вот понимаете, семья... А, еще я хочу сказать, что он, не поддаваясь мне, играл со мной по-серьезному в шашки. И была победа цена настолько, что... Я даже порой заснуть не могла, потому что я победила у отца. По вечерам вот так мы проводили время. Поэтому я считаю, что вот эти все воспоминания, они перенеслись и в мою семью. И у нас в нашей семье, вот у моего ребенка, тоже есть такие воспоминания совместного и труда, и полезного отдыха. А это значит, что в его семье это тоже будет. И главное, сохраняется доброе общение, доверие, понимание и любовь. Вот это главные ценности сегодня. Я бы хотела, чтобы это было у всех.
Да, доверие – это одна из ключевых, я тут с вами соглашусь. Для нас это и проблемная вещь, и необходимая. И буквально вчера вот мы в передаче разговаривали с молодыми совсем ребятами. Мы говорили, казалось бы, на постороннюю тему, говорили о бизнесе. Но если говорить о экономике, вот именно как о предпринимательстве, о малом и среднем, то там доверие являет ключевую такую... играет роль. А доверие формируется в обществе. Доверие не формируется ни в бизнесе, там, ни в государстве, оно формируется внутри общества. И вот это вы здесь упомянули очень ценный такой, для, с моей точки зрения, для нас ключевой пункт, который нам нужно развивать и совершенствовать. И мне кажется, вот вы здесь точно сказали, что он начинается именно с семьи. Отсюда он вырастает и идет дальше. Анна, у вас фамилия итальянская, я так понимаю.
Вот ну, у... муж говорит, что да, я ему верю.
Ну, судя по топонимике, вот, как не топонимика, наука о фамилиях-то я забыл. Ну, в общем, происхождение итальянское. У вас какие-то свои специфические семейные черты, традиции имеются?
Ну, если говорить про Италию, то скорее нет. Итальянских традиций у нас пока не сформировалось. Мне знаете, что вспомнилось? Лариса Анатольевна рассказывала про то, как у нее было в ее родительской семье когда-то. Я из маленького города Колпашево, это сибирский такой регион, и... Что мне очень хорошо помнится, помимо, конечно, совместного труда, совместных каких-то праздников, как мы большим-большим семейным кланом выходили на Троицу, на кладбище. И как много мы именно там узнавали о наших бабушках, о наших дедушках, прадедушках и так далее. Почему-то вот именно кладбище становилось тем местом, где родные как-то открывались и что-то нам рассказывали. К сожалению, не так часто они это делали. И вот для меня сейчас кладбище, как бы это странно ни звучало, это очень светлое место. На какое бы кладбище я ни приходила, у меня вот как раз те воспоминания, когда мы сидим в могиле, например, у прадедушки, и слушаем, а какой он был, этот прадедушка, и вот прям тепло до сих пор об этом вспоминать.
Роберт, а вы в Томске родились? Или...
Да, в Томске.
В Томске? То есть у вас как
коренной
бы...
Томич, да.
Коренной Томич. Соответственно, для вас... родными являются тут лес и тайга, а не горы.
Да.
Вот у вас какие, тоже интересно, именно внутрисемейные такие вещи, которые вы считаете для себя такой именно семейной традицией?
Ой, их на самом деле достаточно много, начиная от того, что, как принято в армянском народе, в армянских семьях, садиться за стол всем вместе, дождавшись буквально каждого члена семьи, и заканчивая совместными путешествиями на юга, на машине, именно вот в кругу семьи, когда в машине четверо человек, родители, братья, сестры, с которыми ты две недели, так сказать, путешествуешь и едешь до конечной точки. Когда вот за эти две недели ты буквально узнаешь там больше о человеке, чем, не знаю, за пять лет... грубо говоря, совместной жизни, когда за эти же две недели ты успеваешь там обидеться на кого-то, потом уже там же и помириться. И на самом деле, как-то, так сказать, эти традиции не стоят на месте, с каждым годом что-то новое появляется. Вот. Говоря про застолье, да, то, что я сказал, все вместе садятся за стол, это такая уже старая традиция, когда еще в детстве меня учили, подожди, пока там дедушка придет, пока там отец придет, все вместе уже сядем. Несмотря на то, что ты там очень голодный, несмотря на то, что ты хочешь кушать, да, но именно вот это почитание старших, что еще является одной традицией, это вот что-то такое святое.
Друзья мои, я напомню, что мы сегодня в студии беседуем с уполномоченным по правам ребенка в Томской области Ларисой Анатольевной Лоскутовой. С нами сегодня Анна Попелла, председатель Томского регионального совета общества глухих и член родительского совета при уполномоченном по правам человека и председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Роберт Оганян. Мы говорим в преддверии... уже официально объявленного 8 июля праздником Дня семьи, любви и верности. И мы говорим, конечно, о традициях и о семье. Вот здесь мы уже упомянули там нашу непростую историю, и мы видим, что, и вот здесь Роберт хорошо очень упомянул, несмотря на то, что он совсем молодой, он видит... динамику в этих самых традициях. Мы знаем, что какие-то традиции уходят, какие-то остаются, какие-то передаются. Вот здесь мы все упомянули совместный стол, совместное пребывание, причем очень по-разному. Вот смотрите, где-то это застолье может быть на кладбище, где-то это вечером после бани, где-то это в лесу, где-то это совместная поездка. Но вот это вот совместное пребывание, трапеза, оно очень объединяет. И это, в общем... такая штука, которая, мне кажется, во всех поколениях сохраняется. Но какие-то традиции, конечно же, уходят. Если посмотреть на литературу, которую мы изучаем, на историю, мы видим, что много из традиций уходит. Мы вот сейчас тоже на, скажем, такой, на смене эпох, советская эпоха сходит, с ее какими-то традициями там и праздниками приходит новое, формируется, сейчас складывается. Вот с вашей точки зрения, почему, ну, достаточно большое количество традиций вот как-то ушло? Мы знаем, были там разного рода династические традиции, там династии были учителей, врачей, священников, а сейчас это сходит, может быть, с вашей точки зрения, это было неактуально или наоборот нужно как-то к этому возвращаться?
Ну, я думаю, что такие процессы происходят, наверное, в целом современными тенденциями, потому что сегодня достаточно много направлений есть у детей для развития. А с развитием технического прогресса все-таки IT-технологии, 3D-моделирование, там, направление квадрокоптеров. И вот такие все тренды современные, они, конечно же, детей тоже ориентируют. А то, что необходимо, конечно же, династии поощрять и сохранять, это на уровне государства уже сегодня делается. И посмотрите, какое большое количество конкурсов проводится, где необходимо представить свою профессиональную династию семейную. И вот даже есть подсчеты, и в Томской области есть люди, у которых на троих несколько столетий уже, ну не на троих, на членов семьи в одной профессии. И я думаю, что это тоже важно. Как сохранять, так и развивать. Мы не должны стоять и на месте, но в то же время лучшее, то лучшее, что у нас есть, тоже нельзя забывать.
Мне кажется, что вот традиция разговаривать со своими детьми, вот она, наверное, должна пройти сквозь века, вне зависимости от того времени, в котором мы живем. Потому что как только родители перестают разговаривать с детьми, вот здесь, наверное, и начинается тот раскол, который потом мешает родителям и детям, возможно, который потом прорастает и в общество. Очень важно сохранять вот этот вот один язык в семье и возможность честно и прямо поговорить на любую тему абсолютно. И когда дети с вопросами, конечно, не всегда, но хотя бы в части случаев, хотя бы в важных моментах все-таки придут к родителям. Вот если мы вот это сохраним, то, дай бог, все у нас будет хорошо.
Ну, смотрите, вот вы говорите «сохраним». Если посмотреть на историю, на литературу, там, на русскую классику, патриархальная семья как раз это было самое слабое место. Давайте вспомним моего любимого Александра Николаевича Островского или вспомним, не знаю, там, других наших классиков. Там никто особо не разговаривал. Старшие отдавали приказы, распоряжались, и никакой традиции разговоров именно... Что такое разговор? Это когда люди общаются, что называется, на равных, один на один. Здесь никаких разговорчиков не было. Здесь отдавалось указание, отдавалось распоряжение, а все остальные вынуждены были, так сказать, бегать на цыпочках и прислушиваться к указаниям и приказам старших. Так что вот это скорее, мне кажется, новая традиция, зарождающаяся. Вряд ли ее можно отнести к историческим.
Вот мне очень интересно, на самом деле, а как вот Роберт смотрит на вот эту вот тему, как ему кажется, важны ли вот эти вот отношения, когда ты можешь что-то все-таки сказать родителям, что с чем-то не согласен, что чем-то недоволен, что что-то вот тебе хотелось бы, чтобы было по-другому, потому что у меня дети-подростки, и это очень интересный период. Это период, когда ты сам вынужден меняться, потому что ты хочешь оставаться в контакте с детьми, и ты вынужден их отпускать даже там, где ты вообще не готов это делать. Но ты понимаешь, что прошло время. Вот хочется знать, вам ценно оставаться на связи с родителями, о чем-то с ними говорить?
Вот мой анализ, как бы, как раньше было и как сейчас, он отталкивается от рассказов там родителей, когда вот родители мне говорили, вот в наше время у нас было так. И сейчас, сравнивая, как вообще в мое время это происходит, я понимаю, что сейчас больше есть свободы выбора, свобода слова у, так скажем, подрастающего поколения. Если там 40 лет назад там дети не могли возразить родителям, там нет, ты сделал это неправильно, все-таки может по-другому сделать, когда вот все-таки такого не было. Не было, в принципе, и принято. Сейчас, как бы, дать совет родителям, там, так сказать, может быть, даже не хочу сказать замечание, может просто
обратную
с
связь.
Моей точки зрения, как бы я это сделал. Да, такое потихоньку вот появляется, и мне кажется, это хорошо, когда родители с детьми именно общаются как бы наравне, как друзья буквально, когда прислушиваются к мнению своих детей, и тогда и дети себя чувствуют все-таки важнее, то, что они в семье какое-то значимое звено, и именно вот в таких маленьких, казалось бы, поступках и укрепляется семья.
Спасибо, мне было важно это слышать.
Мне кажется, как раз вот Роберт точно отразил то, о чем рассуждал Иван Сергеевич. Проблема отцов и детей, она как раз и она была обрисована в том, что как родители не видели своих детей людей полноценных, а какие-то такие недочеловеки еще, так и дети, причем уже старшие дети, давайте вспомним, вот какого возраста был родитель, какого возраста там у Тургенева дети, и саму историю самого Тургенева, когда там уже взрослые по 50-60 лет люди, и их там совсем уже возрастные родители, там его мать, она вообще его не считала человеком. И вот это как раз и порождало этот конфликт. И то, что сейчас Роберт как раз говорит, появляется возможность выходить, скажем так, на какие-то, вот вы правильно сказали, обратную связь, и дает возможность снимать вот эту проблему отцов и детей. Раньше она была неразрешимой. Вот если мы посмотрим посмотрим того же самого Тургенева, он ведь так и не нашел выхода, и никто не нашел, и никто ее тогда не видел. И это же продолжалось, и если мы посмотрим правильно, Роберт говорит, 40 лет. Для нас 40 лет – это вот наша жизнь, мы это то, что помним. А для него это уже ушедшая натура. Но в самом деле это же было продолжение, это было развитие вот еще той традиции. Она постепенно уходила. И то, что сейчас возникает вот эта возможность снять проблему отцов и детей, именно путем разговора, путем того, что родители, дети с родителями могут пойти в лес и там собирать ягоду, и потом вместе сидеть лепить пельмени, болтать и чувствовать себя равными, не чувствовать себя там какой-то пылинкой на сапогах отца. Это современное достояние, это то, к чему мы пришли, вот опыт гуманизма. Он как раз нас подвинул к решению вот когда-то неразрешимой проблемы. И мне кажется, это прекрасная традиция. Я вот тут ко всем вам присоединяюсь двумя руками, что называется. Лариса Анатольевна, вот здесь вот упомянули о роли государства. Мы традиционно страна, скажем так, культура государство-центричная. У нас очень сильные патерналистские традиции в обществе и в семье. Но это традиции политические, а не семейные. Вот с вашей точки зрения, что может делать государство в лице, например, там, не знаю, ну, государственных органов, учреждений, что могут делать люди, которые являются там частью государства, например, там педагоги, образовательные учреждения, для того, чтобы традиции, ну, как-то сохранять, развивать, не знаю, там, формировать, может быть.
Ну, я считаю, что на самом деле много делается и на законодательном уровне, и в практической плоскости. Все мы знаем, что последние внесения в Конституцию закрепили детей и семью главными ценностями государства, хотя и до этого законодательная база Российской Федерации и так очень много ценностей детства и семьи вот закрепляла. То, что касается существующих национальных проектов, различных государственных программ, это тоже, вот эти ценности находят свое отражение. то, что сегодня в школах большое значение придается воспитанию, в том числе и направлено на сохранение семьи традиционной и ее традиционных ценностей, об этом тоже, ну, нельзя не сказать. И мы видим, как сфера образования сегодня очень серьезно повернулась вот по направлению воспитания детей, в том числе и сохранения традиционной семьи. И, а главное, я считаю, что это вот настрой в обществе, понимание, мне кажется, сегодня у очень многих, как подростков, так и взрослых людей, понимание того, что мы должны объединять усилия для того, чтобы Россия оставалась крепка своей семьей, своими традициями. И я много общаюсь с подростками, и когда я им задаю вопросы, вот, что для них семья, дети, конечно же, с любовью в большинстве случаев отвечают, что это и мама, и папа, и бабушки, и дедушки, это и совместные праздники, и много говорят о том, что главное, чтобы все мы родные были здоровы, то есть есть вот такое чувство сопереживания близким, желание, чтобы в семье было благополучие. Вот это важно, то, что у подрастающего поколения понимание важности семьи есть. И вот это нужно развивать и, конечно же, передавать, усиливать.
Вы здесь упомянули вот как раз такую для нас сложную тему. Я вчера смотрел на Demoscope Weekly последний там квартальный отчет по демографическим показателям. У нас количество, я сейчас цифры не назову, но количество разводов и количество браков отличается, ну вот, зарегистрированных по стране за последние там, с начала года, за последние два квартала прошло уже, да, отличается там буквально на несколько десятков. Вот. Практически количество разводов и браков у нас одинаковое. Количество детей, воспитывающих то, что называется, неполных семьях, скромно молчу, то есть в семье с мамой, у нас практически там 67%. И, соответственно, вот эта тема, когда мы говорим там, вот под словом там традиционная семья, мы имеем в виду, что вот есть один родитель, второй родитель и есть дети. Вот. Но у нас есть вот одно такое вот слабое место. Большое количество разводов и огромное количество неполных семей, дети вырастают в неполных семьях. Вот с вашей точки зрения, как, например, вот сохранение каких-то традиций может вот поддержать детей, помочь детям? Почему семейные традиции помогают детям, не знаю, как-то развиваться, идти дальше?
Ну, знаете, вот я сначала, то, что касается цифры, вот я нигде не встречала цифру 67%, встречала 40%. Встречала 40% неполных семей.
Там 61-67 было вот такая. Но это может быть квартальная цифра. Обычно более-менее адекватные цифры – это годовые, а здесь вот взята вот статистика за квартал, она понятна, что она неполная.
Ну, то, что я вижу как уполномоченный, какие идут тенденции – если раньше мне чаще встречались случаи, когда вот папа ушел из семьи и не занимается воспитанием детей, сейчас совершенно другая тенденция. Оба родителя хотят очень серьезно заниматься воспитанием семьи, но в связи с тем, что они развелись, одна из сторон не предоставляет полной возможности. Угу. Я вижу усиление отцовской ответственности за своего ребенка. И я хочу сказать, что вот такие обращения по итогам 2022 года у меня вышли на первое место. Это понимание значимости отцовства, родительства, ответственности. Это хорошо, но все-таки хотелось бы, чтобы воспитание, как сохранять семью, вот рассказ детям о том, что сохранить – это огромный труд, чтобы это велось с детства. Вот я в свое время, когда училась в школе, посещала курс «Этика
и психология семейной жизни».
Вот Нас учили тому, что какие обязанности у супругов. Вот сейчас я даже понимаю, что дети не до конца осознают про обязанности. Вот. И я считаю, что абсолютно верно будет, если такой курс в школах будет возобновлен. И обязательно этим нужно заниматься, потому что учить нужно, сохранять семью. Это нужно делать для того, чтобы вот как раз отношения детей и родителей были добрыми, и семья была крепкой. То, что касается именно сохранения семейных ценностей в неполной семье, я хочу сказать, что все это зависит как раз вот от культуры родителей. Потому что там, где семья соблюдала вот заботу о здоровье, психическом здоровье ребенка при разводе, сегодня модель такая, что ребенок живет с мамой, здесь такие семейные ценности в ее семье, и он спокойно перемещается в выходные, каникулы в семью папы, и там также ценности семьи, традиции он тоже берет. Вот. Там, где идет война между родителями, и можно сказать, не то, что о семейных ценностях не идет, там просто идет угроза здоровью детей. Вот с этим, конечно, нужно думать. У нас сегодня недостаточно развиты институты медиации, которые бы помогали бы снимать конфликты, помогать преодолеть вот этот психологический кризис, забыть обиды. И делать все для того, чтобы безболезненно прошли эти процессы для здоровья детей. Вот. Над этим надо работать, конечно же. И мне бы хотелось, чтобы и в Томской области вот, службы медиации, которые, вот, допустим, в европейской части страны более развиты, которые бы помогали родителям и детям вот, проходить это все достойно и сохраняли здоровье, психику детей. Вот для этого, над этим надо работать.
Василия Анатольевна, вы сказали о тенденции увеличения обращения отцов по поводу их права заниматься воспитанием детей, даже когда они там со своей супругой расстались. Это связано с недоработками законодательства? В какую сторону здесь нужно исправлять? Это законодательство или все-таки это проблема, вот как вы сказали, культуры?
Это проблема культуры.
Культуры. То есть законодательство позволяет решить этот вопрос?
Позволяет. Есть процедура заключения мирового соглашения о порядке общения с ребенком. Можно мирным способом договориться, с кем ребенок будет жить. Это все можно урегулировать в рамках имеющегося правового поля. Но, к сожалению, вот именно обстановка психологическая, которая не способствует в мирном русле это решать, мешает.
Ну да, конечно, какое может быть, тут скорее традиция вражды, такая антитрадиция может появиться, закрепиться.
Да, вот это недопустимо, чтобы ребенок не унес во взрослую жизнь вот такой же путь решения проблем.
Это, конечно, мы знаем из семейной психологии о том, что в 80 случаях вот касательно девочек, например, в 80 случаях из 100 девочки, выросшие с одной мамой, тоже не могут устойчивых брачных отношений с мужчиной заключить. То есть гетеросексуальные отношения не складываются вот по, видимо, каким-то здесь... Это к слову о традициях, о том, что антитрадиция тоже может закрепиться. Дорогие друзья, напомню, что мы сегодня в студии беседуем с Ларисой Анатольевной Лоскутовой, уполномоченным по правам ребенка в Томской области, и с нами в студии члены общественного родительского совета при уполномоченном по правам ребенка и Анна Попелло, и Роберт Оганян. Мы здесь упомянули о том, что возникают проблемы там, между родителями и детьми, между родителями. Подростковый возраст – это ну, в абсолютном большинстве. Вот, я не так давно читал по... господи, демографическая статистика, ну, в общем, научное какое-то исследование, там по статистике оказывается до 12-15% подростков не испытывают, и подростков, и семей не испытывают подросткового кризиса. То есть они спокойно проходят. То есть есть вообще именно статистически подтвержденные, научно верифицируемые, есть возраста, ну там дети, подростки, семьи, которые проходят бесконфликтно. Но основная часть, конечно, возникают сложности, проблемы взросления. И вот в эти периоды возникают конфликты с родителями совершенно по разным причинам. Это может быть стилистика, одежда, воспитание, отношение к, не знаю, там, к другим людям, музыка, там все что угодно может возникнуть. Мы говорили уже о том, что семейные традиции – это как раз вот способ, некоторые семейные традиции – способ снять вот, вот эту напряженность. Здесь возникает вопрос, как детей вот к этим традициям что-то подтянуть, как их сделать ближе, как их уговорить, когда они сопротивляются, когда они маленькие, они легко с нами садятся, идут на контакт, а как подрастают, вот нам приходится придумывать какие-то усилия. Как вот их в это дело втянуть, чтобы вот эту вот именно традицию добрую передать? И вот по вашей точки зрения, с какого возраста стоило бы этим заниматься?
С детства, с рождения.
С рождения.
Если на стадии подростковом, вот этого конфликтного периода, мы пытаемся их куда-то втянуть, бесполезно, нам нужно выстраивать с ними отношения с самого начала. И если они выстроены, то больше шансов, что подросток все-таки будет тянуться к этим совместным времяпровождениям. Конечно, не всегда, да, может быть, и не надо всегда, но у него будет все-таки желание прийти домой, присоединиться к каким-то времяпровождением, куда-то вместе поехать, даже поругавшись по пути, тоже очень знакомо вас слушала, думала, конечно, да, конечно, вот оно прямо передо мной тоже было. Просто быть с детьми рядом с самого рождения всегда, быть с ними в контакте, тогда гораздо больше шансов, что эта связь сохранится до их взрослого возраста и так далее. Знаете, о чем еще хотела сказать? Нас не учили быть на самом деле ни супругами, ни родителями. Нас не учили это делать. Мы идем, в основном набивая какие-то свои шишки, совершая свои ошибки. Что немножечко мешает, да, на этом пути? У нас не сформирована культура, когда мы можем обратиться к психологу, когда мы можем обратиться к медиатору. Все-таки пока большинство населения говорит, я что, больной? Если предлагается какая-то помощь. И это очень сильно мешает в тех же семейных конфликтах. То есть мы, выросшие дети, да, пытаемся о чем-то договориться, особенно когда семья появилась рано. И не всегда удается. И что делают дети, да, при таких конфликтах, взрослые дети? Они говорят, ну и все, ну и расходимся тогда, ну и не подходим мы с тобой друг к другу. А ведь можно было по-другому. Ведь можно было обратиться за помощью и либо сгладить, либо совсем убрать причину конфликта и таки продолжить жить вместе. Это очень сложно, на самом деле, сохранить семью. Но когда у тебя есть инструменты это делать, и когда у обоих есть желания искренние, то это реально. И в первую очередь, конечно, на благо вам двоим, потому что нужно помнить о том, что отношения супругов, в первую очередь, отношения супругов, а потом уже они родители для своего ребенка. И им нужно выстраивать свои отношения, и тогда уже будет в счастье ребенок, который будет видеть этот пример. Очень хочется, чтобы культура свободного доступа к специалистам у нас все-таки формировалось, чтобы это было как, ну вот у меня болит зуб, я пойду к стоматологу, понятное дело, я же не буду его лечить сам. У меня конфликт, я понимаю, что я не могу его решить сам, и я тоже пойду к специалисту. Пока такого нет, но надеемся, что постепенно ситуация будет меняться.
А я бы хотела еще обратить внимание на то, что когда ребенок достигает вот хотя бы даже младшего подросткового возраста, у него вырастает критичность мышления, и здесь очень важно сохранение родительского авторитета. Ребенок анализирует слова и поступки, и он видит, когда говорят одно, а делают другое, когда воспитание идет только словами, а не личным примером. Поэтому очень важно, чтобы вот как раз родители обращали на это внимание и сохранили свою родительскую значимость и уважение ребенка. и порой где-то бывают авторитарные методы. И как раз вот в подростковом возрасте вот эти авторитарные методы воспитания нужно немножечко убирать, давать право выбора где-то ребенку, понимать, что он повзрослел, давать ему больше самостоятельности. И вот тогда сохранятся эти отношения доверительные. Я считаю, что здесь вот некоторые моменты тонкости воспитания необходимо учитывать. И размещенные на YouTube-канале уполномоченного по правам ребенка в Томской области наш родительский лекторий, он поможет в этом. Я советую обратиться и послушать специалистов.
Это как канал называется?
YouTube-канал уполномоченного по правам ребенка в Томской области. Искать
уполномоченного по правам ребенка в Томской области. Роберт, я так понимаю, у вас своих детей нет пока?
Пока нет.
Да. И вы, я думаю, вы человек молодой, наверняка помните свой вот опыт подросткового периода, возрастания. Вот как вам кажется, просто лично, мы здесь берем, так сказать, не научные выкладки, а вот с какого возраста вам, казалось бы, было правильно вести, собственно, разговор какой-то вот о том, как строить там семейные отношения, как выстраиваться, встраиваться там в детско-родительские какие-то, когда уже именно стоит вести об этом разговор, а не, так сказать, показывать это как само собой разумеющееся.
Да, ну, честно говоря, я не испытывал, как вот вы сказали, кризис подросткового возраста, я как, у меня такого не было. Да. Возможно, потому что так не было принято, потому что так не та атмосфера в семье была, чтобы я понимал, что могу возразить, все-таки сказать своим родителям, я не хочу одевать вот это, хочу одевать вот это. Ну, в принципе, такого не было принято. А что говоря про вот семейные ценности, когда нужно о них говорить, мне кажется, с рождения, и причем делать это не напрямую, то, что у нас семейная ценность такая, у нас традиция такая, с сегодняшнего дня мы будем делать так. Нет, это там начинается, мне кажется, с прочтения сказки на ночь, когда ты чувствуешь там маму рядом, когда ты понимаешь то, что ну, ты не можешь, грубо говоря, уснуть без нее, без ее сказок. И со временем это как-то продолжается, превращается в нечто большее, когда ты уже повзрослев, там, в 12, в 15 лет понимаешь то, что не можешь делать что-то без совета мамы, без того, что ты услышишь вообще ее голос. И именно вот эта атмосфера, которая создается в семье с детства, именно она влияет вот тому, чтобы ну, не наступало такого кризиса, в принципе, подросткового, и чтобы не было вообще никаких проблем.
Ну, вы как раз тот счастливчик, который входит в 15%, потому что часто очень слышишь в такие расхожие разговоры о том, что все проходят через кризисы, но вот наука современная говорит, что нет, это обобщение неверно, не соответствует действительности. И вот на вашем примере, вот Лариса Анатольевна тоже говорит, что она совершенно незаметно прошла эту ситуацию. И это как раз живое подтверждение того, что наука здесь в этом смысле права. Лариса Анатольевна, ну вот здесь мы, упоминая трудности, упомянули о том, что, конечно, складывается часто, мы видим неблагоприятную обстановку, вот количество разводов. Вот из вашей практики вот эта вот потеря связи между поколениями, родственниками, как она сказывается, что, какие последствия она за собой влечет? Или можно сказать, что на это можно не обращать внимания, и оно как бы само собой рассосется, как говорят?
Ну нет, конечно. Просто так это не проходит. Ну, я бы не сказала, что сегодня вот в России идет вот такой процесс, где связь поколений рушится. Нет, мне кажется, мы сейчас наоборот на подъеме. Мы сейчас наоборот вот наладили обратный процесс, где и духовные ценности, и семейные ценности, они все-таки выходят в приоритет. Вот у меня как раз к теме обращений пап, чаще всего они, знаете, приходили и жаловались мне на причины развода. Говорит, что я не оправдал ожидания жены. Она думала, что выходит за богатого человека или с такой перспективой. А я обычный. Я работаю и зарабатываю сколько могу. Вот. Но я не, ну, я не лентяй. Но вот такой рынок труда, вот такой уровень зарплат. Я не могу обеспечить все, что она мечтала и хотела вот прямо сегодня и сейчас. Вот. И говорит, у нее надежды там, что она все-таки встретит такого человека. И вот из-за этого ухудшались отношения из-за материальной стороны. А я считаю, что здесь тоже вот эта проблематика, она уходит в корни, ну, воспитания девочек. О том, что действительно сегодня очень много вот, материальным ценностям уделялось именно, если вот посмотреть интернет, а дети сегодня у нас зачастую свободно, а без ограничений пользуются, да, родительского контроля на телефонах нет. И порой вот эти ценности, они навязываются прямо, вот, навязываются. И я считаю, что то, что мы сегодня, наоборот, обратились к духовным и культурным и семейным ценностям, это правильный путь.
Друзья мои, время на сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня в преддверии официально уже объявленного праздника 8 июля, День семьи, любви и верности, встречались с Ларисой Анатольевной Лоскутовой, уполномоченной по правам ребенка в Томской области. С нами в студии была Анна Попелло, член родительского совета при уполномоченной по правам ребенка в Томской области, и Роберт Оганян, председатель детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Томской области. За пультом был Александр Акин. Я думаю, что мы еще встретимся, поговорим. Вот здесь мне очень интересна, конечно, тема медиации, вопрос выхода из ситуации. Вот то, что Анна здесь сказала о том, что обращение к специалистам в момент возникновения сложной ситуации, и то, что аппарат уполномоченного обращает на это свое пристальное внимание, создает специальный курс, вы можете зайти на YouTube-канал и посмотреть цикл программ, посвященных как раз семейной жизни, семейным отношениям. Это важный момент, то, что со всех сторон этому уделяется достаточное внимание, и это требует, конечно же, развития. Я надеюсь, что мы встретимся, еще об этом поговорим. А всех с наступающим праздником, мира всем и благословения.
И здоровья, и благополучия всем.
До свидания. Спасибо.
Слушайте радио «Томский благовест».